Вот что делать, чтобы вот вкус как-то развивался без трудностей, либо это условие, что если трудности, значит вкус, или все-таки нет? Спасибо.
Ну, как правило, необходимо испытать некоторое разочарование в материальном мире, чтобы серьезно уже оглянуться в эту сторону. Я думаю, что каждый человек, ну, благонравный, он имеет в виду что-то духовное в своей жизни. Но поскольку он занят вот этими надеждами у него на материальное процветание, как-то улучшить свое положение, изо всех сил старается, ему некогда. Он впадает в эту иллюзию нехватки времени. Христос приводил эту притчу. Говорит, один человек, он отвечал на эти вопросы. Когда же ты займешься духовной практикой, мы говорили, только работаешь. Говорит, я займусь обязательно, но мне нужно поправить материальное положение, ну, амбар, заполнить зерном, о семье позаботиться. А потом, конечно же, я буду ходить в храм, молиться. Он так сказал, на следующий день умер. Такая притча короткая. То есть вот так всю жизнь может происходить, и не доходят руки. Поэтому это как бы милость Господа, если у человека есть какое-то вот внутри некое такое скрытное и неосознанное желание духовной жизни, но есть, и Параматма знает об этом. Вот. И мы должны обрести вот опыт разочарования в той же жизни, в которой люди черпают вдохновение. В той же жизни. Но это по милости Параматмы происходит. Потому что гонка не заканчивается у людей, которые, ну, отвернулись от Бога. У них одно не получается, они берут реванш, у них один брак не получается, не второй, и третий, и десятый, и так далее. Не остановятся, пока не погибнут вообще. Здесь милость очевидная. Ну, Прабхупада то же самое говорил. У меня был бизнес, была семья, все пропало в какой-то момент. Все рухнуло. Я, говорит, понял, почему это. Махараджа Парикши то же самое. Был императором мира, представьте, хорошим, лучшим императором мира. Но что, по судьбе, получил проклятие, 7 дней осталось себе жить. Он понял, почему это. Есть 3 типа разума, Прабхупада объясняет. Есть первоклассный разум, второклассный, третьеклассный. Первоклассный разум – это редкость большая редкость. Когда человек получает опыт на слух, ему не нужны испытания жизни. Он слышал Священное Писание, и все. Все. Сразу в эту сторону поворачивается и идет. Но второклассный разум, он понимает, что вот совершив преступление, будет наказание. Но он старается обойти закон. Можно же без свидетелей, ничего страшного. Но получив опыт, прекращает. Вот это вот наша позиция всех. Мы, второклассный разум, мы получили опыт разочарования и уже повернулись окончательно к духовной практике. Третьеклассный разум не может никакого вывода сделать. Сколько угодно страдает и продолжает грешить, и продолжает отсутствие разума. Такой разум здесь не приживется. Невозможно. Нужен хотя бы 2-й класс. 3-й – это мы должны развить его. Что просто читая Бхагаватам, мы можем получить опыт райской жизни, разочароваться уже здесь, просто прочитав Бхагаватам. Мы можем привязаться к Кришне просто из Священного Писания. Это первоклассный разум. Так что все идет правильно. Все к лучшему. А для преданного все к лучшему.
Спасибо. Очень благодарна вашим ученикам в Беларуси, в Минске, потому что тут, получив вкус и продолжая получать его онлайн, делюсь с преданными, и мы вместе делимся именно в Сургуте, поэтому вот это настроение удивительное, которое царит в Беларуси, оно передается дальше вот в Западную Сибирь и так далее. То есть какой-то вообще удивительный такой процесс происходит. Спасибо огромное вашим ученикам. Преданные Беларуси, кит! Преданные всех 3 миров, кит!
Белорусские преданные прославляют себя, надо записать это. И выставить в интернет. Если меня никто не похвалит, то похвалит, кроме меня. Ну. Белорусские преданные Киев все. Джай! Я из Беларуси. Спасаем Сибирь.
В главе Бхагавад-гиты есть 2 интересных стиха, 31-32 стих. Там в 31 стихе Господь говорит, что тот, кто с верой и без зависти следует моему наставлению, тот обязательно вырвется из цепей кармы. В конце комментария Шрила Прабхупада пишет, что Начинающий преданный, он не может следовать всем наставлениям, ну, просто по причине того, что он начинающий. Но если он не отвергает их, то со временем обретет чистое сознание Кришны. Но в 32 стихе Господь говорит, но тот же, кто из зависти и злобы отвергает мои наставления, тот обязательно вырвется. Вот где эта тонкая грань между тем, что ты понимаешь, что ты хочешь, но, может быть, ты еще не можешь, или все-таки это ты из зависти и злобы чему-то не следуешь?
Зависть, злоба означает, что человек отвергает эти принципы, противопоставляет себя этим принципам. Но если человек не может соблюдать принципы по какой-то причине, но он понимает, что плохо это, не противопоставляет, он будет прогрессировать. Рано или поздно он научится всему. Противопоставление. Это оскорбительно. Противопоставлять себя как бы Священным Писанием считается плохо. Мы согласны с Священным Писанием, просто я не все могу делать. Но это истина. Я поклоняюсь этой истине. Не соответствую, но я поклоняюсь этой истине. Все, связь уже есть. Духовная связь уже есть.
Подскажите, пожалуйста, часто бывает так, что преданные, сталкиваясь с организацией каких-то мероприятий, каких-то проектов, мы соприкасаемся с людьми, ну, традиционного склада. Иногда бывает, что эта встреча, она мимолетная. Скажите, пожалуйста, вот что мы можем сделать, например, для этих людей, с которыми мы соприкасаемся и от которых в какой-то степени зависим, в той или иной степени? Вот как мы можем прийти, что им такое дать, чтобы... Как Прабхупада, вот пример такой, когда он распространял свои книги, он приходил в какой-то магазинчик, и если отказывали ему, он говорил, принесите мне стакан воды. Ему приносили стакан воды, и что-то менялось. А что мы можем сделать такое, чтобы... поделиться чем-то и в то же время, ну, вот приблизить вот этот успех.
Какие люди? О ком ты говоришь?
Ну, просто, например, какие-то люди, например, ну, вот как в магазинчике или в какой-то администрации или куда-то вот...
Обычные
идем,
люди?
С какими-то, да, с какими-то соприкасаемся людьми, и вот как мы можем что-то им дать, потому что мы, как правило, что-то у них просим, а дать что-то забываем, и как это сделать вот правильно?
Просад распространять можно?
То есть я незнакомый человек, первый
смотря
раз.
Какой? Смотря какой просад, как подать, тут подача важна для них. Если ты сразу отрежешь кусок торта, они удивятся, конечно. Но если ты дашь такую красиво завернутую такую сладость, угостишь с улыбкой, может быть, примут. Не сразу, но второй раз точно примут. Скажут, опять ненормально, это пришел, ну давай, давай. Им нужно привыкнуть к этому еще. Они же не доверяют сразу каждому человеку, но они привыкают потом. Одна преданная, она, у нее интересный стиль распространения книг. Она в течение года ходит просто по парикмахерским, там, в офисы заходит, просадом угощает и знакомится с людьми. И ее уже знают там, повсюду. Время марафона она больше всех книг распространяет, сотни книг уходит. Она прям потом идет по этим точкам, где ее знают, и книги там берут. В течение года она просто общается с людьми. Иногда распространяет что-то, но в основном она хочет познакомиться, угостить их просадом, как-то поговорить с ними. Потом наступит время марафона. За марафон 600 книг одна только. Какая тактика, видите? Общаться с людьми хорошо.
Хари Кришна, спасибо за общение, за киртаны. Сегодня в общении Юга Аватара Прабу упомянул Хари Кришна Махамантру в стиле регги. Насколько это авторитетно?
Ну, ты можешь показать, как это?
Нет.
Кто может показать регги? Что такое? Где? Авторитетно, да, нормально. Экстра-класс просто. Прабхупада, он говорит, можете использовать любой стиль музыки, который вот вы любите. Можно. Мы поем Джарада Мадава. Знаете, откуда мелодия? Это, мы говорим, мелодия Бхактивинода Такура, но он взял ее из современной музыки того времени, популярную мелодию. Просто красивую мелодию, он переложил эту мелодию Чарада Мадава. Все поют до сих пор. Тебе какая музыка нравится?
Ну, я в детстве много слушал, ну, шансон, там у нас просто...
Вот-вот-вот-вот, можешь, да, в этом стиле шансон, тут ну, у нас есть мастера шансона.
Есть,
хочешь, да. Он продемонстрирует? Дай ему микрофон. Его все преданные знают через шансон.
Есть город, который я видел во сне, и если бы знали, как дорог, у Черного моря явившийся мне цветущих акациях город, цветущих акациях город у Черного моря.
Осталось только Хари Кришна. Преданный, когда слышит какие-то красивые мелодии, он сразу хочет это использовать в киртане. Господи, этой мелодии. Здесь много красивых мелодий, можно их использовать. Можно писать музыку, если кто-то умеет.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. У меня вопрос. Вопрос по поводу чтения джапы. Скажите, пожалуйста, может ли быть альтернативой внимательному воспеванию джапы количество, если не получается пока внимательно воспевать, полностью погружаться? Может ли, могу ли я количеством кругов дополнительных вот, достигнуть вот, внимательного воспевания?
Да, да, количество может перейти в качество, это правда? Может. Если, например, ты повторяешь 64 круга мантры. Очень сложно не слушать мантру 64 круга. Это очень сложно будет. Там приходится слушать ее. Да, обязательно. Перейдет. Да.
Благодарю вас.
Уже переходит.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные. Сегодня утром вы говорили о том, что когда мы поймем окончательно, что Кришна единственный, кто наслаждается, то у нас сотрется эта грань между тем, между нравится, не нравится, то есть нашим чувством. Ну, по-моему, так, я, может быть, немножко по-другому перефразировала, но вот эта ваша мысль, она очень глубоко как-то в сердце отразилась. Я бы хотела чуть побольше, чтобы вы об этом моменте рассказали. То есть когда... Еще раз повторю, когда Кришна, когда мы понимаем, что Кришна наслаждающийся, единственный наслаждающийся, то у нас уходит вот это вот нравится-не нравится, то есть нашим чувством, то есть мы не разделяем уже, как бы не видим то, что нам нравится, то, что нам не нравится.
Мне рассказывали историю о Радханат Махараджи. Он был в каком-то районе Индии, и там случилось землетрясение. То ли Индия, то ли другое место. Ну, в общем, там было землетрясение, и дома, они вибрировали. Люди, они выбегали из домов, ложились на землю, громко повторяли святые имена. Так у них принято. Молились, чтобы прекратились толчки, чтобы дома остались имущество целыми, не обращались к Богу. И Радхана Махарадж тоже лежал на земле и тоже громко повторял вместе с ними. Но он просил, потряси подольше. Они так хорошо повторяют мантру. Он наслаждался этим. Видите? Вот пример. Преданный разочарован в материальной жизни, страдает, а Кришна доволен. Теперь он обо мне будет думать. Если мы это понимаем, у нас не будет проблем. Если преданный страдает, он может так думать. Если эти страдания приблизят меня к тебе, я готов терпеть сколько угодно. Сколько угодно. Если это мне поможет приблизиться к тебе. Он счастлив.
Хари Кришна. Микрофон попал на сторону Матадж. Гуру Махарадж, только находясь в этом пространстве, очищается сердце. Хочу задать вопрос такой. Я попала в сознание Кришны, пройдя школу Шивы, где всегда говорили о ведах. Закончив эту школу, когда искала веды, мне вручили в магазине книжку «Бхагавад-гиту» и сказали такую фразу. «Только помни, Кришна у тебя заберет все». Конечно, меня эта фраза смутила в какой-то степени, но было не страшно. Я прочитала гиту, поняла, что скорее я отдам Кришне сама все, ну, посвящу плоды своего труда. Но мне кажется, что я не нашла ответ на эту фразу, и почему мне так сказали. И когда я иногда живу в Батуми, например, и когда у меня что-то спрашивают, я все равно вспоминаю эту фразу. И когда ее произношу, мне потом старшие преданные говорят, что ты в следующий раз не говори больше эту фразу, потому что я пугаю тех, кто пришел первый раз. Вы не могли бы мне помочь найти ответ на эту фразу более грамотный, что ли, более авторитетный?
В 10-й песне приводится такой же пример. Но он так построен, что, наоборот, привлекает все же к Кришне. Одна подруга говорит другой гопи. Если тебе дорого материальное процветание, материальная жизнь, не ходи на берег Ямуны. Не появляйся там. Не смотри на того юношу и не слушай флейту его. И отсюда возникает интерес. Кто же он такой? Почему так опасно? Там Кришна с флейтой, оказывается. То есть там написано. Та же самая тема. Все заберет, да? Все лишнее заберет. А что он даст? Да, невообразимо, что мы... Это невообразимо. Это так, Прабхупада однажды рассмеялся во Вриндаване. Так весело рассмеялся. Ученикам было интересно, о чем же он подумал. Он сказал, у меня была семья, отец, мать, была жена, была работа, был дом, все было. Он сказал, а где это теперь все? Ничего нет, ничего нет. Если не Кришна, то время заберет все. В любом случае мы все тут оставим. Какие потери? Но настолько ценно это Кришне предложить, как ты говоришь, сама ты предлагаешь Кришне, настолько ценно это. Это не потеря будет, это будет приобретение отношений. Когда у нас что-то отбирают, мы теряем, но если мы что-то дарим, мы же не теряем. Мы приобретаем больше. То есть как он забирает? Ему ничего не нужно. Он с любовью все принимает. Он вор, но он ворует у тех, кто служит ему. Он даже не дожидается, когда это ему принесут. Все равно для него это делают. Ему не терпится. Такая любовь к гопи, что ему не терпится, он идет воровать. Они что для Кришны делают и так. Но ему не терпится. Такая любовь, что он идет и опережает события. Хотя ему есть не нужно, он не голоден. У кого микрофон?
Хари Кришна. Я хотела просто задать относительно вопрос, то, что вот я сегодня вам пыталась подыгрывать. Но это даже вот не только моей деятельности касается, а вообще, даже вообще любого дела. Вот, ну, ты как-то пытаешься послужить преданным Кришне, да, а вот порой бывает, что от тебя вообще ситуация не зависит, да. И ты понимаешь, что то есть Кришна в какой-то момент то присутствует, то не присутствует. И у меня вот порой даже вот когда я подыгрываю преданным, да, бывает, что такое, что вот Кришна перекрывает канал, и ты вообще понимаешь, что ничего не можешь в этой ситуации. Вот, хочется иногда вот одухотворять все-таки свою деятельность и вообще свою жизнь Кришной. И даже вот в момент игры хочется вспоминать как-то Кришну. Вот, только вот не понимаю, как это сделать. Ну вот, как вот вроде предаешься, а ничего не можешь.
Инструмент полный все. Покажи свой характер. Что за вопрос? Играй, продолжай играть. Все придет с опытом. Вот нет терпения у преданных, а? Это талант, хороший музыкальный. Какие проблемы? Продолжай, продолжай играть для Кришны.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите мои поклоны. А, могу говорить?
Все. Ну, что делать?
Ну, тоже верно. Благодарю вас. У меня такой вопрос. Про спекуляцию ума. Иногда, повторяя святое имя, или ну, когда погружаешься в киртан, ну, когда открывается сердце, бывает, вот приходят какие-то такие желания, и вот я не могу понять, как ну, это желание искреннее от души, да, в служении, вот как вот я хочу удовлетворить Кришну, Гуру, и вот как понять, где эта спекуляция, где это действительно искреннее желание, искреннее служение и возможность по-настоящему удовлетворить Гуру, старших преданных.
Например, Кришну. Какие желания?
Ну, например, у меня последние 5 лет есть такое желание. В Майпуре, я знаю сейчас, при строительстве храма нашего, да, там требуется служение в изображении, ну, то есть как художников. И вот я просто почему-то вот это желание пришло, я говорю, я хочу туда служить, я хочу вот изображать Кришну, ну, не только, вообще просто даже если просто краску носить, да, вот такое желание. И оно ни с чем не связано, то есть оно просто возникло в сердце, и все. И оно периодически возникает. И я...
Ну, нормальное желание. Не греховное.
Ну, я понимаю, но это... Как понять?
В чем сомневаешься?
Может быть, это какая-то там гордость, не знаю, хочу...
Ну, что, что гордость? Ну, правильно.
Как-то вот оставить
конечно,
след.
Хочешь. Это и так понятно. Все хотят, не только ты. Но ты будешь первая. Тебе же первое такое желание пришло из Беларуси, наверное, да? Ну, так что тебя будут хвалить все. А что плохого в этом?
Ну, как понять,
это когда... человеческая природа, ничего плохого в ней нет, как раз она ну, полезна, это тело, которое мы получаем для служения Богу, оно очень подходит.
Конечно, допустим, другой любой пример.
Нет, понятно, что спекуляция, но это хорошая спекуляция, нормально. Нормально, почему нет? Почему нет?
Превратить спекуляцию, ну,
можешь поехать,
ее, да?
Можешь поехать, да. Там ты увидишь, вот реальность какая, там как ты послужишь, как ты сможешь. Кришна тебе много откроет тонкости в этом процессе. Ничего плохого не вижу.
Хари Кришна.
Так. Никакого сострадания нет.
Примите, пожалуйста, мои поклоны. У меня просто так зреет этот вопрос из опыта. Так почему-то вот когда возвращаешься после фестиваля, да, и после фестивалей каких-то, или после интенсивного служения, каких-то много дней, и как-то очень-очень трудно, и боишься это растерять. И в итоге, мне кажется, может быть, я как-то... Получается это растерять. Вот. И такой вопрос, как это не растерять? Вот, ну, вот это вот... действительно, ум, он хочет этого. И как не растерять это? Хари Кришна.
Садхана бхакти должна быть. Садхана. Твоя личная духовная практика должна быть садхана. С утра, то есть вовремя подниматься, следовать садхане, расписанию. Не потеряешь никогда. Следуй садхане. Насколько возможно в твоих условиях, следуй садхане. Все будет хорошо.
сегодня утром? Очень важный вопрос. Вы немножко рассказали, как полюбить Кришну, что надо свои чувства направить на того, кто его уже любит. Каким образом это делать? Вот сам мне непонятен был механизм, как это сделать, чтобы
это
направить
просто
свои чувства.
Это просто, просто. Так как любит Шримати Радхарани Кришну, никто не любит. Невозможно. Но мы слушаем об этой любви и обретаем любовь. Очень просто. Шраванам Киртанам. Итак.
Хари Кришна. Я сразу начну с вопроса, а потом его чуть разверну, чтобы было понятно, к чему это. Бог есть любовь, и Он хочет, чтобы я вернулся к Нему в духовный мир. По крайней мере, вот такое представление у меня есть, я от себя буду говорить. Но когда ты погружаешься в служение, в движение, в сознание Кришны, а испытания из жизни никуда не уходят, а порой их становится еще больше. И на практики вот из истории святых, преданных, чистых преданных. У меня есть такое понимание, что этих испытаний вполне реально может быть еще больше, они будут еще более серьезные. Так вот, почему Бог со мной не разговаривает на том языке, на котором до меня доходит? То есть я согласен, я ни на что не претендую в своем большом понимании, но если я хочу что-то объяснить ребенку, я должен, как бы, чтобы ему было понятно и чтобы это было мягко. А порой эти уроки очень далеки от мягкости. И вместо того, чтобы вот сейчас пару вопросов звучало на эту тему, вспоминать о Боге, когда ты про Него и так довольно часто уже помнишь, именно вот в этой формулировке, хочется вообще откреститься и сказать, ну как же так, но почему ты это не видишь и как ты это допускаешь? И ну, порой эффект получается как обратный.
Нужно изучить законы бытия, законы Бога. То есть мы живем по Его законам, не по своим законам. Нам кажется, что вот так должно было быть. Но нужно изучить законы бытия. Например, если мы берем два реактива в химии, мы знаем, среди них будет реакция. Может быть, будет вспышка или взрыв. Может, брызги кислотные пойдут. Собственно, мы можем знать эти вещи. И все же мы это делаем, даже случайно произойдет реакция. И когда реакция идет, мы не можем ее остановить никакими молитвами. Уже пошла реакция. То есть где Бог присутствует? В наставлениях Он уже присутствовал, Он уже сказал нам. И в реакции тоже присутствует. Почему? Так мы учимся слышать наставления. То есть любовь супружеская, есть любовь родительская, есть любовь учителя. Сначала мы получаем в нашей практике любовь учителя от него, как от учителя. Он сейчас учит нас языком внешним и внутренним, с двух сторон. Внешними событиями, поскольку это наша карма, он же ее использует, только из этого материала, ничего не добавляет туда, это все наше. Из нашей же глины лепит новую форму. Сейчас нужно понять его как учителя. Как учителя. И поскольку сложно услышать его внутренний голос, он приходит еще извне, как преданный, как духовный учитель, как наставник приходит, который мы можем слышать уже ушами буквально. И вот нужно научиться слышать. Тринадапи, Суничина, Таврапи, Сахишнана, Манина, Манайна, Киртаньяса, Дагари. Надо услышать эту формулу. И пока есть карма, реакция будет идти. Брызги будут, кислотные какие-то брызги будут идти. Пока карма есть у нас. Когда она сгорит, кармы не будет, не будет беспокойств таких. Ты будешь свободен полностью. Просто будешь думать о Кришне, и все. И ничего не надо будет делать. Не будет никаких обязанностей. Поэтому терпите, пожалуйста. Терпите.
Но карма может закончиться. такое ощущение, что с многих жизней она бесконечна, и вопрос только за очередной волной, которая на тебя нахлынет, а порой и накроет.
Шрила Прабхупада объясняет в «Нектаре преданности», по-моему, этот механизм. Бхагавад-гите тоже, что есть различные проявления кармы, есть карма в форме семени, посажена, но еще не проросла. Есть уже дающий росток, уже видно, что-то происходит в моей жизни, хорошее или плохое. Есть уже соцветие, уже аромат есть, дурной или приятный, разная карма. И есть уже плод. Вот одновременно все эти вещи существуют. То есть, когда мы прекращаем свою греховную деятельность и начинаем практику сознания Кришны, называется акарма, мы останавливаем карму сейчас. Но семена еще есть, какие-то ростки еще живые, и плоды какие-то еще появляются. Они, если их не питать, высыхают. Даже семя может не прорасти в форме семян, даже может не прорасти. Если мы серьезно практикуем Хари Кришна Махамантру, духовную практику, сравнится с прожариванием семени, не прорастет. Но та прарабдха, которая уже вот есть, мы с ней живем. Мы с ней должны жить. Она уже проявлена. Так, потерпите. Одну жизнь надо потерпеть.
То есть, грубо говоря, можно исходить из такого принципа, что если бы не практиковал, вообще бы убило. Поэтому терпи, пока есть возможность. Скажите, из вашей практики можно прийти к Богу из изобилия, потому что все материальное тебе приелось? Или это невозможно?
Можно, можно. На самом деле путь к Богу в цивилизованном обществе он другой. Дхарма, артха, кама, мокша. Через каму. Через счастье в этом мире материальное. Оно исчерпывается. Большое счастье. Самое большое счастье в этом мире – это счастье славы доброго имени. Человек заслуживает. Это самое великое счастье. Он достигает этой камы, проживает ее, исчерпывает, он уже думает об освобождении, естественно. То есть к Богу непосредственно человек в счастье приходит. На путь становится, может, из страданий тоже, может, все, из разочарования потерянного. Но к Богу непосредственно в счастье только можно подойти. Не в скорби. Поэтому есть разные преданные, которые уже более близки к Богу, еще только начинающие, поэтому есть разные вещи. Но обычно те, кто ближе к Богу, они помогают тем, кто только начинает. Помогают. Поддерживают их дух. Поэтому счастливы должны быть все. В процессе все счастливы, начинающие, другие все. Кто-то сравнил, я помню, по-моему, Ананта Шанти Прабху об этом говорил, ученик Прабхупады русский. Я это запомнил, что преданные все как сообщающиеся сосуды. Они связаны, все сосуды. Если вы льете воду в один сосуд, то в других сосудах вода тоже повышается. Вот это санга преданных. Один получает милость, разделяется всем. Поэтому все счастливы.
Можно? Гуру Махарадж, подскажите, пожалуйста, вот мы говорим про то, что природа души — это сат-чит-ананда. Вот как раз вы сейчас упомянули, что наша природа — быть счастливыми. И мы говорим, что мы идем за определенным вкусом жизни. И даже у нас есть книга Шрилы Прабхупады «Высший вкус». И вот у меня есть размышление. Мы движемся за вкусом, мы ощущаем счастье, но приходит какая-то ситуация, где как будто бы надо личным вкусом из-за преданности, ну, как на одной стороне сейчас предание идет, ну, например, ситуация, где мне сейчас нужно идти против своего вкуса, я не хочу это делать, но я сейчас чувствую, что это будет, ну, что этого хочет Кришна. Правильно ли я понимаю, что высшее счастье, оно приходит только тогда, когда мы даже готовы пожертвовать своим вкусом, своим счастьем, которым мы обладаем ради Бога?
Да, высшее счастье не в самом вкусе, а в Кришне. Кришна, он выше вкуса. Он источник этого вкуса. Когда преданный служит Кришне, он не сосредоточен на наслаждении. Кришна выше наслаждения. Да, и в таком сознании Кришна описывается, что преданный, ему все равно куда идти, в ад или в рай проповедовать. Как Нарада Муни, он в аду проповедует тоже. Спускается специально, чтобы проповедовать. Да, дело не во вкусе. Вкус – это начало только. Это еще не прямо. Вкус означает, что сердце очищается. По мере очищения сердца он проявляется сам по себе, этот вкус счастья. Причем во всем. Человек просто дышит, ему он счастлив. Смотрит глазами – счастлив. Ветер осязает – чувствует счастье. Чистые чувства. И так он может наслаждаться в сатвагуне и попасть под влияние нишигун, поскольку это материальное счастье. Если оно перерастает этот вкус в привязанность к Кришне, вот он тогда идет дальше, к святому имени. Тогда идет дальше. Поэтому что от нас требуется? Иногда мы счастливы, иногда мы несчастливы. Неважно, 16 кругов минимум каждый день. Вот наш обет. Это важнее, чем просто испытывать счастье в этом мире. Это важнее, нужно идти дальше. А сакти – это привязанность к Кришне. Потом начинаются настроения различные в этой привязанности, раги, как музыка внутри. Атмосфера духовная внутри раскрывается. И она постепенно переходит в бхаву, в эмоцию. Потом утверждается стха и бхава. Все, считается уже уровень освобождения. Стха и бхава – это уровень освобождения. Она сгущается, и еще сгущается, и еще сгущается. И, наверное, према. Уже вершина как бы. Вкус – это начало. Это просто значит, что чистая жизнь. Мы достигли чистоты. Ничего такого особенного нет. Все должны счастливы. Если мы живем безгрешно, в соответствии с писаниями священными, никому не причиняем зла, честно трудимся, любим свою семью, любим Бога, выполняем обряды необходимые, очистительные, мы будем счастливы в этом мире. И в семье, и на улице, и везде. Тоже хорошая цивилизация. Но это начало. Можно идти дальше. Харе Кришна. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джая.